Вы знаете, как существует оркестр солистов? Вот театр слова – это тоже оркестр мастеров. И, конечно, за 10 с лишним лет мы сделали очень много разных программ и, естественно, показали рост. Рост владения словом, владение техникой, да, более того, интеллектуально, то есть литературно, я должна сказать, потому что сделано очень много программ, и мы их записывали и у вас тоже. Мы с большим удовольствием откликнулись на ваше предложение сделать Лермонтова. Сейчас для вас будет звучать ленточка лермонтовских стихов.
Выхожу один я на дорогу, сквозь туман кремнистый путь блестит. Ночь тиха, пустыня внемлет Богу, и звезда звездою говорит. В небесах торжественно и чудно спит земля в сиянье голубом. Что же мне так больно? Так трудно. Жду ли чего? Жалею ли о чем? Уж не жду от жизни ничего я. И не жаль мне прошлого ничуть. Я ищу свободы и покоя. Я б хотел забыться и заснуть. Но не тем холодным сном могилы я б желал навеки так заснуть, чтоб в груди дремали жизни силы, чтоб дыша вздымалась тихо грудь, чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея, про любовь мне сладкий голос пел. Надо мной, чтоб вечно зеленея, темный дуб склонялся и шумел.
Белеет парус одинокий в тумане моря голубом. Что ищет он в стране далекой? Что кинул он в краю родном? Играют волны, ветер свищет, и мачта гнется и скрипит. Увы, он счастья не ищет и не от счастья бежит. Под ним струя светлей лазури, над ним луч солнца золотой, а он мятежный просит бури, как будто в бурях есть покой.
На севере диком стоит одиноко на голой вершине сосна и дремлет, качаясь, и снегом сыпучим одета, как ризой она, и снится ей все, что в пустыне далекой, в том крае, где солнце восход, одна и грустна на утесе горючем прекрасная пальма растет.
Мне грустно, потому что я тебя люблю и знаю, молодость цветущую твою не пощадит молвы коварное гонение. За каждый светлый день или сладкое мгновенье слезами и тоской заплатишь ты судьбе. Мне грустно, потому что весело тебе.
Ночевала тучка золотая на груди утеса великана. Утром в путь она умчалась рано, по лазури весело играя, но остался влажный след в морщине старого утеса. Одиноко он стоит, задумался глубоко, и тихонько плачет он в пустыне.
Когда волнуется желтеющая нива, и свежий лес шумит при звуке ветерка, и прячется в саду малиновая слива тенью сладостной зеленого листка, когда росой обрызганный душистой румяным вечером или утро в час ночной из-под куста мне ландыш серебристый приветливо кивает головой, когда студеный ключ играет по врагу и, погружая мысль в какой-то смутный сон, лепечет мне таинственную сагу про мирный край, откуда мчится он. Тогда смиряется души моей тревога, тогда расходятся морщины на челе, и счастье я могу постигнуть на земле, и в небесах я вижу Бога.
Вот такой калейдоскоп лирики мы сейчас представили и не нарушали представлением, потому что каждый участник сегодняшней передачи будет иметь свою страницу в творчестве Лермонтова. Сейчас читала заслуженная артистка России, поэт Наталья Иванова, лауреат международного конкурса и всесоюзного конкурса Павел Зверев, лауреат международного конкурса и всероссийского Яна Чибан, лауреат международного конкурса Евгений Лядов и мастер художественного слова Александр Кичигин. Я хотела бы, чтобы сейчас наши слушатели услышали очень знакомое стихотворение, которое, может быть, до сих пор в памяти у многих, но это очень значимое стихотворение в творчестве Лермонтова. Это «Бородино». Александр Павлович, прочтите.
Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана. Ведь были ж схватки боевые, да говорят еще какие. Недаром помнит вся Россия про день Бородина. Да, были люди в наше время, не то что нынешнее племя, богатыри, не вы. Плохая им досталась доля, немногие вернулись с поля. Не будь на то Господня воля, не отдали б Москвы. Мы долго молча отступали, досадно было, боя ждали. Ворчали старики: что ж мы на зимние квартиры? Не смеют, что ли, командиры чужие изорвать мундиры, а русские штыки? И вот нашли большое поле, есть разгуляться где на воле. Построили редут у наших ушки на макушке. Чуть утро осветило пушки и леса синие верхушки. Французы тут как тут. Забил заряд я в пушку туго и думал, угощу я друга. Постой-ка, брат, мусью, что тут хитрить, пожалуй, к бою. Уж мы пойдем ломить стеной, уж постоим мы головою за родину свою. 2 дня мы были в перестрелке, что толку в этакой безделке? Мы ждали 3-й день. Повсюду стали слышны речи: пора добраться до Картечи. И вот на поле грозной сечи ночная пала тень. Прилег вздремнуть я у лафета, слышно было до рассвета, как ликовал француз. Но тих был наш бивак открытый, кивер чистил весь избитый. Кто штык точил, ворча сердито, кусая длинный ус. И только небо засветилось, все шумно вдруг зашевелилось. Сверкнул за строем строй. Полковник наш рожден был хватом, слуга царю, отец солдатом. Да, жаль его, сражен булатом. Он спит в земле сырой. И молвил он, сверкнув очами: ребята, не Москва ль за нами? Умремте ж под Москвой, как наши братья умирали. И умереть мы обещали, и клятву верности сдержали мы в Бородинский бой. Ну ж был денек. Сквозь дым летучий французы двинулись, как тучи, и все на наш редут.
Уланы с пестрыми значками, драгуны с конскими хвостами, все промелькнули перед нами, все побывали тут. Вам не видать таких сражений. Носились знамена, как тени. В дыму огонь блестел, звучал булат, картечь визжала, рука бойцов колоть устала, и ядрам пролетать мешала гора кровавых тел. Изведал враг в тот день немало, что значит русский бой удалый, наш рукопашный бой. Земля тряслась, как наши груди, смешались в кучу кони, люди, и залпы тысячи орудий слились в протяжный вой. Вот смерклось, были все готовы за утро бой затеять новый и до конца стоять. Вот затрещали барабаны и отступили бусурманы. Тогда считать мы стали раны, товарищи, считать. Да, были люди в наше время, могучие, лихое племя, богатыри, не вы. Плохая им досталась доля, немногие вернулись с поля. Когда б на то не Божья воля, не отдали б Москвы.
Благодарю вас. Я хотела бы, чтобы наша передача была в таком, в контрасте построена. Вот Лермонтов, Бородино крупное. А сейчас мы услышим отрывочек из поэмы «Мцыри». Яна.
Лишь только я с крутых высот спустился, свежесть горных вод повеяла навстречу мне, и жадно я припал к волне. Вдруг голос, легкий шум шагов, мгновенно скрывшись меж кустов, невольным трепетом объят, я поднял боязливый взгляд и жадно вслушиваться стал. И ближе, ближе все звучал грузинке голос молодой, так безыскусственно живой, так сладко вольный, будто он лишь звуки дружеских имен произносить был приучен. Простая песня то была, но в мысль она мне залегла, и мне лишь сумрак настает, незримый дух ее поет. Держа кувшин над головой, грузинка узкою тропой сходила к берегу. Порой она скользила меж камней, смеясь неловкости своей. И беден был ее наряд. И шла она легко, назад изгибы длинные чедры откинув. Летние жары покрыли тенью золотой лицо и грудь ее. И зной дышал от уст ее и щек. И мрак очей был так глубок, так полон тайнами любви, что думы пылкие мои смутились. Помню только я кувшина звон, когда струя вливалась медленно в него, и шорох, больше ничего. Когда же я очнулся вновь и отлила от сердца кровь, она была уж далеко и шла хоть тише, но легко, стройна подношую своей, как тополь, царь ее полей. Недалеко в прохладной мгле, казалось, приросли к скале две сакли, дружную четой. Над плоской кровлею одной дымок струился голубой. Я вижу, будто бы теперь, как отперлась тихонько дверь и затворилась опять. Тебе, я знаю, не понять мою тоску, мою печаль. И если б мог, мне было б жаль. Воспоминания тех минут во мне со мной пускай умрут.
Сейчас я хотела попросить Наташу в контрасте прочесть страницы. Дело в том, что идет речь о песне о купце Калашникове. Это известное лермонтовское произведение в русском духе, в русской силе. Понимаете, и это огромное произведение. Наталья сделала полностью песню о купце Калашникове, мы коротко ее называем, да? Наташа сделала полностью все три части, мы их читали. Это очень сложное произведение, мы над ним работали 2 года. И я бы хотела, чтобы сейчас, Наталья Терентьевна, чтобы вы сейчас прочли вступление к первой части и вступление к третьей части.
Ох ты, гой еси, царь Иван Васильевич! Про тебя нашу песню сложили мы, про твоего любимого опричника, да про смелого купца, про Калашникова. Мы сложили ее на старинный лад, мы певали ее под гуслярный звон и причитывали да присказывали. Православный народ ею тешился, а боярин Матвей Рамадановский нам чарку поднес меду пенного. А боярыня его белолицая поднесла нам на блюде серебряном полотенце новое шелком шитое. Угощали нас 3 дня 3 ночи и все слушали, не наслушались. Не сияет на небе солнце красное, не любуются им тучки синие, то за трапезой сидит во золотом венце, сидит грозный царь Иван Васильевич. Позади его стоят стольники, супротив его все бояре да князья, по бокам его все опричники. И пирует царь во славу Божию в удовольствие свое и веселье. Улыбаясь, царь повелел тогда вина сладкого заморского нацедить в свой золоченый ковш и поднесть его опричникам. И все пили, царя славили. Ай, ребята, пойте, только гусли стройте. Ай, ребята, пейте, дело разумейте. Уж потешьте вы доброго боярина и боярыню его белолицую. Над Москвой великой златоглавою, над стеной кремлевской белокаменной, из-за дальних лесов, из-за синих гор, по тесовым кровелькам играючи, тучки серые разгоняючи, заря алая подымается, разметала кудри золотистые, умывается снегами рассыпчатыми, как красавица, глядя в зеркальце, в небо чистое смотрит, улыбается. Уж зачем ты, алая заря, просыпалась? На какой ты радости разыгралась? Как сходилися, собиралися удалые бойцы московские на Москву-реку, на кулачный бой разгуляться, для праздника потешиться. И приехал царь со дружиною, со боярами и опричниками, и велел растянуть цепь серебряную, чистым золотом в кольцах спаянную. Отцепили место в 25 сажень для охотницкого бою одиночного. И велел тогда царь Иван Васильевич клич кликать звонким голосом: «Ой уж где вы, добрые молодцы! Вы потешьте царя нашего батюшку! Выходите-ка во широкий круг! Кто побьет кого, того царь наградит! А кто будет побит, тому Бог простит! Ай, ребята, пойте, только гусли стройте! Ай, ребята, пейте, дело разумейте! Уж потешьте вы доброго боярина и боярню его белолицую!»
Какой Лермонтов, а? Я смотрела за всеми лицами. Это удивительный Лермонтов. Вот так вот мы знакомим вас со страницами Михаила Юрьевича. Небольшой фрагмент сейчас из его известной поэмы и оперы. Это «Демон». «И в монастырь уединенный ее родные отвезли, и в лосиницу и смиренный грудь молодую облекли. Но и в монашеской одежде, как под узорной парчой, все беззаконной мечтой в ней сердце билось, как и прежде. Пред алтарем, при блеске свеч, в часы торжественного пения, знакомая среди моленья, ей часто слышалась речь. Под сводом сумрачного храма знакомый образ иногда скользил без звука и следа в тумане легком фимиама. Сиял он тихо, как звезда, манил и звал он, но куда? Тоской и трепетом полна Тамара часто у окна сидит в раздумье одиноком и смотрит вдаль прилежным оком, и целый день вздыхая ждет. Ей кто-то шепчет: он придет. Недаром сны ее ласкали, недаром он являлся ей с глазами полными печали и чудной нежностью речей. Уж много дней она томится, сама не зная почему. Святым захочет ли молиться, а сердце молится ему. Утомлена борьбой всегдашней, склонится ли на ложе сна, подушка жжет, ей душно, страшно, и вся, вскочив, дрожит она, пылают грудь ее и плечи, нет сил дышать, туман в очах, объятья жадно ищут встречи, лобзанья тают на устах. Вечерней мглы покров воздушный уж холмы Грузии одел, привычки сладостной, послушной, в обитель демон прилетел. Но долго, долго он не смел
святыню мирного приюта нарушить. И была минута, когда, казался, он готов оставить умысел жестокий. Задумчив у стены высокой, он бродит от его шагов, без ветра лист в тени трепещет. Он поднял взор, ее окно озарено лампадой, блещет. Кого-то ждет она давно, и вот средь общего молчания Чингура стройное брецанье и звуки песни раздались. И звуки те лились, как слезы мерно друг за другом. И эта песнь была нежна, как будто для земли она была на небе сложена. Не ангел ли с забытым другом вновь повидаться захотел? Сюда украдку и слетел, и о былом ему пропел, чтобы усладить его мученье. Тоску любви, ее волненье постигнул демон в первый раз. Он хочет в страхе удалиться, его крыло не шевелится, и чудо из померкших глаз слеза тяжелая катится. Поныне возле кельи той насквозь прожженный виден камень, слезою жаркою, как пламень, нечеловеческой слезой. А вот теперь, после демона, я бы хотела, чтобы прозвучал фрагмент, заключительная сцена третьего акта драмы Лермонтова «Маскарад». Читают Павел Павлович и Яна.
Ты меня не любишь.
А за что же тебя любить? За то, что целый ад мне в грудь ты бросила? О нет, я рад. Я рад твоим страданиям. Боже, Боже, и ты смеешь требовать любви? А мало я любил тебя, скажи. А этой нежности ты знала ли цену? А много ли хотел я от любви твоей улыбку нежную, приветный взгляд очей? И что ж нашел? Коварство и измену. Возможно ли меня продать? Меня за поцелуй глупца? Меня, который послову первому был душу рад отдать? Мне изменить мне? И так скоро?
О, если бы вину свою сама я знала, то...
Молчи, или я сойду с ума. Когда же эти муки перестанут?
Браслет мой князь нашел. Потом каким-нибудь клеветником ты был обманут.
Так, я был обманут. Довольно, я ошибся. Возмечтал, что я могу быть счастлив. Думал снова любить и веровать. Но час судьбы настал, и все прошло, как бред больного. Быть может, я бы успел небесные мечты осуществить, предавшиеся надежде, и в сердце бы оживил все, что цвело в нем прежде. Ты не хотела, ты! Плачь! Плачь! Ну что такое, Нина? Что слезы женские? Вода. Я ж плакал. Я, мужчина, от злобы, ревности, мучения и стыда. Я плакал, да. А ты не знаешь, что такое значит, когда мужчина плачет. О, в этот миг к нему не подходи. Смерть у него в руках и ад в его груди.
Творец небесный, пощади! Не слышит он, но ты все слышишь, ты все знаешь, и ты меня, всесильный, оправдаешь.
Остановись, хоть перед ним не лги.
Нет, я не лгу, я не нарушу его святыня ложной мольбой. Ему я предаю страдальческую душу. Он твой судья, защитник будет мой.
Теперь молиться время, Нина. Ты умереть должна через несколько минут. и тайной для людей останется кончина твоя, и нас рассудит только Божий суд.
Как? Умереть? Теперь? Сейчас? Нет, быть не может.
Я знал заранее, что это вас встревожит.
Смерть, смерть! Он прав, в груди огонь, весь ад.
Да, я тебе на бале подал яд.
Не верю, невозможно. Нет, ты надо мною смеешься. Ты не изверг, нет. В душе твоей есть искра доброты. С холодностью такой меня ты не погубишь в цвете лет. Не отворачивайся так, Евгений. Не продолжай моих мучений, спаси меня. Рассей мой страх, взгляни сюда. О, смерть в твоих глазах.
Да, ты умрешь, я останусь тут один. Один, года пройдут, умру и буду все один. Ужасно, но ты не бойся. Мир прекрасный тебе откроется, и ангелы возьмут тебя в небесный свой приют. Да, я тебя люблю, люблю. Я все забвенью, что было предано. Есть граница мщению, и вот она. Смотри, убийц твой здесь, как дитя рыдает над тобой.
Сюда, сюда, на помощь. Умираю. Яд, яд. Не слышат. Понимаю. Ты осторожен. Никого не идут. Но помни, есть небесный суд. И я тебя, убийца, проклинаю.
Проклятие! Что пользы проклинать? Я проклят Богом! Бедное создание, ей не по силам наказание, бледна, но все черты спокойны. Не видать в них ни раскаяния, ни угрызений. Ужель...
Прощай, Евгений, я умираю, но не видно. Ты злодей.
Нет. Нет, не говори, тебе уж не поможет ни ложь, ни хитрость. Говори скорей. Я был обманут. Так шутить не может сам ад любовью моей. Молчишь? О, месть тебя достойна, но это не поможет. Ты умрешь! И будет для людей все тайно, будь спокойна.
Теперь мне все равно. Я все ж невинна перед Богом.
Уважь!
Благодарю вас, Яночка, Павел Павлович. Мы все вас благодарим. И я всем очень благодарна. Заслуженная артистка России Наталья Иванова, лауреат международных конкурсов Павел Зверев, лауреат международного и всероссийского конкурса Яна Чибан, мастер художественного слова Александр Кичигин, лауреат международного конкурса Евгений Лядов.